новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир «Радио «Говорит Москва». В Москве тем временем пятибалльные пробки. Помним, что это пятница, значит, максимум вечернего трафика будет чуть раньше, чем обычно. Не в 7, а в 6 вечера. Сегодня, по прогнозам, так будет тоже. 6 баллов. Сейчас 5 баллов. 6 баллов нам обещают на 5 вечера. И как максимум 7-бальные пробки на 6 вечера. 6 баллов в 7 вечера, 5 баллов в 8 вечера. И только в 9 вечера 3-бальные пробки. Прямо сейчас обращаем внимание на сложности при движении по северо-восточной Хорде. Как и вчера это было, кстати, довольно протяженная пробка, соответственно, от Владыкина в сторону Ботанического сада, по сути, до Ростокина. Большая заметная пробка при движении по Ярославскому шоссе внутри Московской кольцевой, примерно от Ленты до Ростокина. И так тоже теперь бывает почти каждый день. Заметная пробка на третьем транспортном кольце от Сити через Беговую до проспекта Мира. Навстречу тоже очень сложно, особенно в районе Савеловской эстакады при движении от проспекта Мира в сторону Ленинградского проспекта. Еще обращаем внимание на Садовое кольцо на юге в районе от Павелецкой в сторону Октябрьской, ну и, соответственно, навстречу от Октябрьской в сторону Павелецкой. Заметные затруднения при движении по шоссе энтузиастов, по сути, на всем протяжении от северо-восточной Хорды до, соответственно, до Свободного проспекта, до пересечения со Свободным проспектом или Большим Купавинским проездом, кому как интереснее. Теперь еще смотрим на Московскую кольцевую автодорогу, внешний МКАД от, соответственно, Новорязанского шоссе в сторону Рязанского проспекта. Еще обращаем внимание на то, что происходит на западе. Внутренний МКАД, соответственно, перед, что это, перед Кутузовским проспектом, да, перед Можайским шоссе, на самом деле, так правильнее говорить. Многокилометровая пробка, в которую вы попадаете почти сразу после того, как МКАД пересечет Боровское шоссе. 5 баллов прямо сейчас, 7 баллов через 2 часа.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Силуанов говорит, что экономика России переходит к устойчивому росту. Он сделал такое заявление на 52-м пленарном заседании Валютно-финансового комитета. Экономика переходит постепенно к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста, утверждает Силуанов, поясняя, что устойчиво сокращается чрезмерный уровень спроса, который сформировался в прошлые годы. Первая тема. Вторая. Госдума приняла обращение об ограничении использования пальмового масла в продуктах. Где масло используется, чем его можно будет заменить, когда и если его использование пальмового масла попытаются ограничить. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Центр безопасности мессенджера Макс рассказывает, что заблокировал только в сентябре 105 тысяч подозрительных аккаунтов. Еще, как сообщает пресс-служба этой платформы, работа Центра безопасности этого мессенджера привела к тому, что задержали 9 мошенников, которые занимались хищением денег через мессенджеры, как тут сказано. И речь идет о совместной работе Центра безопасности национального мессенджера и МВД Российской Федерации. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости. Давайте посмотрим, что здесь на ленте информационных агентств, что прямо сейчас появляется. Трамп на вопрос, связан ли шатдаун с какой-то акцией No Kings, заявил, что он не король. Пишет агентство РИА Новости. Еще РИА Новости тоже про шатдаун в Америке. Почти половина американцев не видит влияния происходящего на свои финансовые расходы. Ну и еще. «Газпром» заявляет, что, соответственно, резерв газа в российских хранилищах газовых достиг нового рекорда. Подземное хранилище газа. Так правильно говорить. Так вот, резерв в таких подземных хранилищах достиг нового рекорда. Это более 73 миллиардов кубометров.
Поток. успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Не забывайте о том, что если вы пишете через смс-портал, возможны задержки в доставке этих сообщений. Такое бывает, будьте к этому готовы. С телеграмом пока этого не было, ну или было крайне редко. Можно звонить, если вы набрали номер 7373948, код города 495, и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире. Теперь первая тема для обсуждения. Ваши звонки сразу после этого, начала этого обсуждения и разговора со специалистом. Глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов сообщил, что экономика страны переходит к устойчивому росту. Он выступал на 52-м пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, сообщает пресс-служба министерства. И вот там сказал, что экономика страны постепенно переходит к траектории, как он выразился, сбалансированного и устойчивого экономического роста. Еще Силуанов пояснил, что сокращается также устойчиво чрезмерный уровень спроса, который сформировался в предыдущие годы, в 23-м и 24-м. По словам руководителя Минфина, как раз это нужно для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста. Главный экономист в Институте экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин к нам присоединяется. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, Силуанов говорит о том, что экономика страны переходит к устойчивому росту. Это так?
Вы знаете, к сожалению, есть большое опасение, что он пропустил одно слово. К крайне слабому устойчивому росту, да, потому что если в 2023-2024 годах экономика росла на уровне выше среднемирового, то сейчас у нас показатели резко снизились, ожидания на будущий год также крайне пессимистичные, да, есть большие шансы избежать рецессии, хотя это не гарантированно, но рост становится крайне низким, причем мы отстаем не только от мира в целом, не только от таких стран, как Китай, но и от стран развитых, потому что, вот, например, недавно обновленный прогноз МВФ по Соединенным Штатам говорит о росте на 2 и даже больше процента и в этом году, и в следующем году американской экономики. А у нас, если мы посмотрим, например, на ожидания Министерства экономического развития, посмотрим на консенсус прогноза опрошенных Центральным банком аналитиков, например, да, рост в 2% никто в следующем году не ждет. И в 27-м он тоже под большим-большим вопросом. Почему? Потому что у нас по тому же официальному прогнозу Минэк в следующем году капитал вложений сокращается. Пусть чуть-чуть, но все-таки, да, никакой, естественно, устойчивой базы для роста, тем более опережающего роста, это не создает. Поэтому расти может и будет, но, к сожалению, очень медленно. Это хорошо, означает, что и зарплаты будут расти не так быстро, как раньше.
Вы сказали, что он вот одно определение использовал, к слову, рост, а второе не использовал. А он использовал второе, но там другое определение. Он говорит о том, что это сбалансированный рост. Как оцените такой подход?
Ну, знаете, это очень сложный дискуссионный вопрос. Что, собственно, было такого несбалансированного в темпах роста экономики год-два назад? Понятно, что структура экономики менялась, переориентировалась внешняя торговля, да, но создал ли какие-то фундаментальные проблемы, здесь большой-большой вопрос. А с точки зрения, собственно, снижения темпов роста цен, да, достаточно долго с ними уже борются сверхжесткой денежно-кредитной политикой, пытаясь сократить спрос, но есть достаточно много оснований полагать, в том числе, судя по заявлениям представителей бизнеса, что цены у нас растут из-за роста издержек в первую очередь. А растут расходы на заработные платы. Да, это, конечно, для получателей неплохо, но для бизнеса это расходы. Растут тарифы, налоги, проценты по тем же долговым обязательствам уже больше года на крайне высоком уровне. Да, все это бизнес вынужден закладывать в цены, даже если сокращается спрос. То есть мы вполне себе можем оказаться в ситуации, и так это и происходит по-настоящему. По ряду товарных категорий, что покупают меньше, а цены все равно растут. У нас в ряде отраслей ориентироваться на конечное потребление, на инвестиционное потребление с начала года заметный спад. Да, мы можем говорить об автомобилях, и даже о пищевой промышленности, о мебели, производстве одежды и обуви, всего этого с начала года у нас произведено меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да? Все-таки, возможно, проблем здесь не спорить.
Тут еще одна история. Ведь Силуанов говорит о том, что устойчиво сокращается, мол, это хорошо, устойчиво сокращается чрезмерный уровень спроса. А что такое, что за история с чрезмерным спросом? То есть у нас было слишком много денег, мы слишком много хотели?
Ну, это тоже вопрос достаточно дискуссионный. Понятно, что когда растут зарплаты и кредит доступен, спрос растет, да, и компенсировать его можно ростом внутреннего производства, либо импортом, да, у нас действительно в 2023-2024 годах достаточно активно росло внутреннее производство. Там, конечно, можно разбираться в компонентах, насколько это бюджетный спрос, насколько это конечное потребление, насколько инвестиционный спрос, но в целом, да, все-таки основное, что долгосрочно может помочь сбалансировать ситуацию, это рост производства товаров и услуг. А вот как его достичь при росте налоговой нагрузки, крайне высоких процентных ставках по кредитам и усложняющемся администрировании, в первую очередь, для малого бизнеса, да, потому что для малого бизнеса, например, НДС, вот который теперь ряд небольших компаний попадает, это же не только налог, да, но еще это вся административная нагрузка, да, ну и много других изменений. Вот все вот это, к сожалению, перспективы роста экономики осложняет. Да? Это не означает, что у нас происходит какая-то слишком негативная ситуация, да, есть большие шансы на то, что экономика будет расти, но, к сожалению, расти она будет очень медленно.
Просто,
а если она расти будет медленно, то, соответственно, и предлагать российских произведенных у нас и товаров и услуг будут в перспективе не так много, да, это значит, что опять есть большие шансы на то, что в случае оживления спроса, в том числе, если у нас активно будет снижаться ключевая ставка, да, опять спрос предложение обгонит. А вот для того, чтобы наращивать предложение, что-то делается как-то недостаточно.
724-й как раз и пробует уточнить. А чтобы был рост, нужен рост спроса или рост предложения? Что первично?
Ну, по-настоящему же и то нужно, да. Машина не поедет ни без колес, ни без двигателя. Но условия для роста предложения как раз у нас очень-очень непростые. Да? Предпринимателю нужно платить по кредитам в реальном выражении, то есть с завышенной инфляцией, гораздо больше, чем их конкуренты из Китая, Европы, Соединенных Штатов, а налоговая нагрузка у нас уже не низкая, да, она все еще заметно ниже, чем, например, в Западной Европе, да, но она уже вполне сравнима с Соединенными Штатами, с тем же Китаем. А много вопросов, конечно, по бизнес-климату сохраняется. Да,
и тогда получается логично, что рост доходов для устойчивого роста экономики в нынешних условиях опасен.
Немножко странный вывод, потому что рост доходов же он происходит не просто так, да, с
чего. Вырастут доходы, вырастет спрос, нет?
Смотрите еще раз, да, рост доходов может происходить по разным причинам. Да. Лучшая ситуация для экономики, если рост дохода происходит за счет роста производительности. Да, вот у вас, ну, допустим, вы сегодня сделали какой-то объем работы, а завтра вы научились и за то же время сделали в два раза больше. Да. У вас рост доходов, но предложение в экономике из-за этого увеличилось, потому что вы создали чего-то ценного в два раза больше. И, соответственно, экономика растет, и доходы ваши растут. Да? А вот если у вас доходы растут, опережая производительность, к сожалению, у нас в последние годы так и происходило, да? То тогда, конечно, это может усложнить ситуацию. Но почему не растет необходимыми темпами производительность? Да? В том числе из-за недостатка инвестиций. У нас, если посмотреть на ситуацию с капиталовложениями, они по сравнению с размером ВВП меньше, чем в мире в среднем, не говоря уже о Китае, о том, что, например, да? И вот, как я уже сказал, на будущий год у нас правительство опять прогнозирует, что инвестиции низко сократятся. Да? Ну, насколько это стимулирует рост производительности, большой вопрос.
Спасибо. Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина, был с нами на прямой связи. 926-й прислал сообщение. Я не очень понял, но вот человек написал: «Довести до ума, и порядок будет». Экономику России довести до ума? Не знаю. Несколько человек вспоминают понятие «отрицательный рост», которое скорее стало мемом, потому что, судя по тому, как вы в данном случае это описываете, не все, в общем, помнят исходное понимание, не все помнят исходное понимание того, что стоит за этим определением. А там, на самом деле, все ведь не так весело, и все логично и понятно. Что такое отрицательный рост? Это когда рост есть, но темпы роста уменьшаются. Вот это и называется отрицательным ростом, и это совсем не положительное падение, как об этом шутит 877-й. 123-й. Как-то не было особо заметно ни повышенного роста, ни дефицита. Видимо, о годах 23-м и 24-м. То, что 123-й, говорит, похоже, все окончательно запутались в переохлаждениях и перегревах экономики. Что, в общем, не мудрено, если мы даже с отрицательным ростом, видите, до сих пор не понимаем. А Алишер говорит, безработица 2,1%. Это когда все уже работают на 3 работах, на одной официально, а какие-то остальные 0,1 это министры, которые пишут эти отчеты. Что за остальные? Видимо, это такая шутка. Потому что что значит 2,1 плюс 0,1 2,2 и почему это все? Не отлично, но и не ужасно, делает вывод, видимо, по поводу состояния российской экономики Михаил 16. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот интересно, рост экономики, а вот рост цен уже. Я многодет, и как бы тут государство условия выдвигает какие? Либо жевать и получать дотации копеечные, либо попытаться заработать денег, но сейчас покупательная способность рубля такая, то что я хоть там пупок надорву, а все дороже и дороже становится. Ну, я не знаю, какой рост это, он просто ляпнул, потому что...
Давайте аккуратнее со словами, вы все-таки в открытом эфире. Человек сказал, можно ведь так выразиться?
Он сказал, но, вы знаете, у него, наверное, такая работа, ему, наверное, надо было что-то сказать, чтобы он не уволился.
То есть с вашей... давайте все-таки будем обходиться без этих слов. Еще раз напомню, это открытый эфир. Человек говорит о том, что он не понимает, если я правильно понимаю, он не понимает, откуда у Силуанова данные о том, что экономика России переходит к устойчивому росту. Напомню, с нами только что был экономист, который, в общем, не спорил с тем, что говорит Силуанов. Поэтому вот тут тоже есть какая-то двусмысленность, когда человек выходит в эфир и говорит, что все, что до этого говорили другие, это недостаточно правильно. Еще раз напомню, Михаила 16-го не отлично говорит, но и не ужасно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
279-й, смотрите, тоже вот как неожиданно все поворачивается. Сколько, говорит, не слушаешь объяснений специалистов, вывод один: социализм лучше. Где в объяснениях социализма был, специалистов был социализм, и почему это лучше, непонятно, но есть и такие выводы. Это к вопросу о том, насколько мы объективны, когда даем те или иные оценки. Но эти оценки все-таки это мнение, а у каждого свое мнение, у каждого своя правда. Об этом, кстати, через 40 минут сегодняшняя тема известна. Вторая тема для обсуждения в этом часе: при росте расходов цены-то стоять на месте не будут, тоже вырастут при росте доходов. Это Борис, 870. А у нас следующая тема. Государственная дума приняла обращение об ограничении использования пальмового масла в продуктах. Документ уже, соответственно, отголосовали, что называется, и направят премьер-министру Михаилу Мишустину. Заявление проработали комитеты Нижней палаты парламента по поручению ее председателя Вячеслава Володина. В тексте обращения депутаты подчеркивают, что массовое использование пальмового масла имеет целый ряд негативных последствий, которые затрагивают как состояние здоровья людей, так и стратегические интересы отечественного агропромышленного комплекса. То есть в данном случае все-таки сначала говорят о состоянии здоровья людей, а потом только стратегические интересы отечественного агропромышленного комплекса. Ну, это вот тем, кто сейчас попытается говорить о том, что, мол, это ради того, чтобы наши больше заработали. Нет, сначала все-таки про состояние здоровья людей. Государственная дума просит ввести акцизы. Ряд вопросов рассмотреть, но среди прочих они говорят об акцизах на пальмовое масло. Григорий говорит, незаконное использование пальмового масла – это измена родине. Это тоже взгляд Григория. Молочные продукты облагаются льготным НДС, а если добавляется растительный жир, то НДС платится по полной схеме. Тем самым, когда мошенники незаконно добавляют пальмовое масло в молочку, они грабят государство. А где-то написано, что это незаконно добавлять? Просто вы так пишете, а закон это не указываете. Тогда не очень понятно, если это незаконно, тогда о чем депутаты принимают обращение, зачем они собираются уменьшить использование, законное, видимо, ведь об этом пишут депутаты, законное, видимо, использование пальмового масла. Почему-то везде нужно вмешательство государства, а значит национализация. Это тоже, видите, значит, люди, вот есть люди, которые полагают, что если вот все национализировать, тогда будет порядок. Значит, тогда вернемся к 80-е или 70-е годы. Значит, надо полагать, что в 70-е и 80-е годы был порядок. Ведь тогда все было в государственной собственности. 724-й, они пробовали писать на продукте истинный состав. А вы уверены, что то, что пишут на продуктах, это состав не истинный? Вы хоть раз это проверяли? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Но вопрос это на самом деле в другом. Представим себе ситуацию, что вот то, что теперь продвигают депутаты, будет реализовано. Следовательно, вместо пальмового масла будет использоваться что-то другое. Если что-то другое будет использоваться вместо пальмового масла, ну, исходим из того, что это полезная штука. Видимо, сейчас ее не используют, потому что, наверное, она дороже пальмового масла. 7373948, телефон прямого эфира. Дума сегодня сказала про состав, пишет 724-й. А там написано, Дума сказала, что нигде не пишут на продукте истинный состав. Это ж ваша формулировка. Не пробовали писать на продукте истинный состав. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно, соответственно, звонить. 7373948. Но сначала давайте со специалистом интересным поговорим. Терапевт, нутрициолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Диана Генварская к нам присоединяется. Диана Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а насколько действительно широко используется пальмовое масло? Вот сегодня депутаты обратились к правительству, чтобы его было меньше. И вот, соответственно, что поменяется-то теперь?
Ну, используется довольно обширно, потому что все жиры растительного происхождения, большей частью, используется, за основу берется состав, связанный с растительным пальмовым маслом. Но оно немножко переработано, оно немного сделано с эмульгациями, с разными видами химических обработок, но, по сути, это сырье, которое доступно для производства и удешевляет его безмерно.
Скажите, а что это за продукты? Вот насколько широка линейка продуктов, в которых это используется? Вот, например, я помню, что у нас слушатели довольно часто пишут о том, что якобы чуть ли не в производстве молока пальмовое масло используют. А как на самом деле?
Если растительное, да, если растительное, потому что, вы знаете, очень много, допустим, творог, сметана. Если вы начнете понимать состав и рыть дальше, что именно имеется в виду производитель по теми или иными ингредиентами, очень часто вы поймете, что там растительный белок, растительные жиры, пардон. И вот эти растительные жиры, они не берутся ниоткуда, да, у нас с неба ничего не падает. Это как раз сырье, которое самое доступное, это пальмовое масло. И причем в определенном виде обработки, которое проходит по нашим ГОСТам, является, ну, относительно безопасным продуктом, не вызывающим первичных реакций, но впоследствии может накапливаться и воздействовать токсически на печень, к сожалению, особенно если уже процессы там некоторые начались. Но это не является таким вот активным веществом, которое у нас запрещено на данный момент.
А вот представим себе ситуацию, что это вещество начинают запрещать, ограничивать или вводят акцизы, ведь на этом настаивают депутаты. Что вместо пальмового масла тогда будет использоваться?
Ну, есть оттавы кокосовые растительные, да, стружки, есть кунжутные, есть растительные жиры, взятые из разных компонентов, которые, ну, вот бобовые содержат довольно много растительных жиров. То, что у нас, в принципе, семечки, да, разного вида содержат не только белок, но и жиры. То есть, если правильно перемалывать, эмульгировать, да, жир, то мы вполне можем себя обеспечивать и без пальмового масла. Вопрос в том, что это уже введено в цепочке производственной, и сложно менять составы, да, менять сам процесс производственный, технологический. Но если к этому подойти и заставить производителей в эту сторону работать, то вред от пальмового масла мы можем, в общем, нивелировать довольно существенно.
Скажите, можно пальмовое масло заменить на подсолнечное, пишет 123-й?
Смотря в каких рецептурах и с какими, как бы, каким целями и задачами. Потому что, например, творог или же творог, да, или же сметану ты из него не сделаешь. Но вот с кокосовым при определенной технологической обработке и умении ты можешь уже поэкспериментировать. Но для этого нужны, понимаете, новые технологические подходы, которые, ну, большинство производителей просто даже не хочется в эту сторону смотреть.
Скажите, на ваш взгляд, я понимаю, что вы врач, а не человек, который сметы считает, но все-таки, если коротко, если тот же творог вместо кокосового масла будут делать с добавлением, вместо пальмового будут сделать с добавлением кокосового, сильно подорожает?
Да нет. По-хорошему, когда идут закупки в большом масштабе, тоже кокосовое масло вполне... Оно же производится в тем же местах, где и пальмовое, пардонте.
Хорошо. Ну и на «да» нет вопрос от 877-го. Вот сейчас, если продукция изготовлена по ТУ и если по ГОСТу, по ТУ может быть пальмовое масло, по ГОСТу может быть пальмовое масло?
Ну, вы знаете, это уже такие тонкие вопросы, я, к сожалению, не уполномочена.
Хорошо, договорились. Спасибо. Диана Генварская, эндокринолог, терапевт, нутрициолог и кандидат медицинских наук, была с нами на прямой связи. Ну, вот видите, возможно, вместо пальмового масла совсем скоро мы будем говорить о масле кокосовом. Кокос, говорит Григорий, все равно ведь на пальме растет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 17 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием.
В движении.
Город стоит, ну так, город не очень быстро едет, скажем. Это стандартная история. По пятницам час пик вечерний наступает значительно раньше, чем обычно. Обычно в районе 7 часов вечера. Сегодня, как предполагается, это будет в 6 вечера, но уже в городе шестибальные пробки, уже очень много красного. И не обязательно на вылетных магистралях, там есть проблемы. Ну вот, например, на Ярославском шоссе, не первый раз уже об этом говорим, проблема неожиданная. Большая протяженная пробка, но внутри города, внутри Московской кольцевой, но при этом не для того, чтобы выехать из города, а для того, чтобы к центру города проехать. Примерно от Ленты до Ростокина по-прежнему красного цвета пробка. Пробка довольно протяженная. Еще заметные пробки на третьем транспортном кольце, хотя третья транспортная, как вы понимаете, тоже невылетная магистраль. На Московской кольцевой автодороге тоже обращаем внимание. Особое внимание на юго-восток. Там от Дзержинского в сторону, соответственно, Рязанского проспекта многокилометровая пробка. В целом, на помню, шестибальные пробки, и, как предполагается, часа через полтора они станут семибальными.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственную Думу собираются внести законопроект об увеличении максимальных выплат по Европротоколу. Совсем недавно со 100 тысяч, не говорим про Москву, мы говорим про территорию России за пределами Москвы, то есть за пределами крупных городов, там меньше. Сумма по Европротоколу было 100, но недавно повысили до 200 тысяч, теперь вот хотят изменить до 300 тысяч. Говорят ли подобные предложения о том, что Европротокол реально работает, и если так, то зачем поднимать максимум так быстро? Его же только что удвоили. Первая тема. Вторая. Спортивный арбитражный суд впервые, как говорят у нас, признал дискриминацией запрет на участие россиян в международных турнирах. Речь идет об удовлетворении апелляционного иска Федерации настольного тенниса к Европейскому союзу настольного тенниса. И вот в этом решении говорится, что отстранение российских и белорусских спортсменов нарушило принципы политического нейтралитета. Что значит эта формулировка суда? Не преувеличиваем ли мы значение подобного рода решения в конкретном настольном теннисе, а если нет, то надо ли ожидать, что и в других видах спорта что-то подобное в ближайшее время произойдет. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. 21 октября Государственная Дума может рассмотреть проект о ратификации соглашений с Китаем о защите инвестиций. Еще Путин предложил постоянным членам Совета Безопасности обсудить вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Еще срочное сообщение. Соединенные Штаты Америки готовятся отправить в неоплачиваемые отпуска работников ядерной сферы. Все это с ленты агентства РИА Новости. А что прямо сейчас у нас на ленте агентства ТАСС, здесь, соответственно, сообщение о том, что власти и политические партии Бангладеш подписали документ об управлении страной.
Поток. Успеем сказать главное.
Интересно, кстати, раз уж мы говорим об этой новости, она только что появилась, 17 октября из Бангладеш приходит сообщение о том, что временное правительство этой страны и 25 действующих политических партий подписали хартию. Но интересно, как эта хартия называется. Документ, который содержит рекомендации по управлению страной, подписывают в октябре, и все это называется июльской хартией. Первая тема. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК. Звонить можно по номеру 7373948, значит, 753. Сначала годами завозили фуры с пальмой, а теперь надо бы ограничить, это как лечить алкоголизм, начав с запрета соломинок в коктейлях, пишет Алишер. Но это про годы тоже интересно, потому что вот Елена 659-я, как в СССР обходились без пальмового масла. А откуда у вас информация, что в Советском Союзе обходились без пальмового масла? Насколько я понимаю, массовые поставки этого продукта на нашу территорию как раз в Советском советское время и начались. Некоторые, к примеру, говорят о 77-м годе, кто-то говорит о 60-х годах, кто-то говорит о том, что, к примеру, в 70-е годы это уже как-то использовалось в пищевой промышленности. В общем, надо разбираться с этим пальмовым маслом, но, напомню, депутаты теперь требуют, чтобы с пальмовым маслом разбирались в правительстве. Первая тема для обсуждения. В Госдуму собираются внести законопроект об увеличении максимальных выплат по Европротоколу. Планируют менять их с 200 до 300 тысяч. Как вы понимаете, это не московские ограничения, а за пределами Москвы. В Москве чуть выше максимальные выплаты. Авторы документа, депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Дованковым, предлагается увеличить размер страховых выплат, которые можно получить в случае возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции и без фиксации и передачи данных в автоматизированную информационную систему обязательного страхования. Лев Воропаев, автоюрист, к нам присоединяется. Лев, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, предложение увеличивать выплаты по Европротоколу – это признание того, что Европротокол работает?
Это, скорее всего, попытка борьбы с пробками, которые образуются при ДТП, когда участники этого происшествия не согласны с виной в этом ДТП.
Так, и что?
И вот они пытаются увеличить лимит ответственности страховых компаний, чтобы в случае разногласий между участниками они составляли Европротокол, они дожидались сотрудников госавтоинспекции для того, чтобы те оформляли ДТП.
Вообще, по вашим наблюдениям, как часто люди сейчас за пределами крупных городов, насколько я понимаю, именно об этом в данном случае, в данной инициативе идет речь, так вот, за пределами, к примеру, Москвы, как часто люди заполняют Европротоколы?
Ну, во-первых, вы ошибаетесь, об этом не может быть речи по поводу разделения оформления ДТП в том или ином городе, потому что у нас лимит ответственности по электронному Европротоколу сейчас 400 тысяч рублей. Во-вторых, у нас сейчас повсеместно внедряется и работает практика, когда сотрудники госавтоинспекции не выезжают для оформления ДТП, они направляют сторонние организации, которые в народе называются аварийными комиссарами, которые и оформляют вот эти так называемые Европротоколы.
Тогда подождите, если вы говорите, что лимит ответственности 400 тысяч рублей, о каких выплатах было 100, стало 200, теперь предлагают 300 тысяч, говорят депутаты?
Я же вам говорю, когда между участниками есть разногласия в том, кто виноват в ДТП. Именно об этом идет, скорее всего, речь. Я законопроект не видел, но исходя из суммы, которую вы озвучиваете, скорее всего, именно вот об этом и идет речь.
Так, скажите, когда депутаты говорят о том, что надо, помимо всего прочего, надо пересматривать эти суммы, когда и если дело доходит до ремонта, слишком сильно подорожали запасные части. Есть, с вашей точки зрения, такая проблема?
Проблемы такой нету. Это тоже нарратив, который, на мой взгляд, внедряют в общее сознание через средства массовой информации страховые компании. Именно они виноваты в том, что сейчас система ремонта не работает. Подавляющее большинство именно страховых компаний не направляют автомобили на ремонт, даже если гражданин желает, чтобы его автомобиль был отремонтирован. Они используют, я имею в виду страховые компании, различные ухищрения для того, чтобы заплатить деньгами, а не направить автомобиль на ремонт. Поэтому в этой ситуации необходимо, конечно, указывать гражданам, что всегда нужно требовать от страховых компаний направления на ремонт, чтобы через суд добиться максимально возможной выплаты за пострадавший автомобиль.
Вообще, с вашей точки зрения, в нынешних условиях, насколько правильно, насколько уместно, когда, например, второй участник ДТП предлагает тебе заполнить Европротокол при отсутствии пострадавших, мы это все понимаем, все ограничивающие условия, но когда все эти ограничивающие условия соблюдаются и тебе предлагают заполнить Европротокол, стоит на это соглашаться?
Ну, я считаю, что да, надо только его заполнять в электронном виде всегда, в электронном, подчеркну, а не просто в бумажном, потому что, еще раз повторюсь, лимит ответственности в случае отсутствия разногласий между участниками ДТП в этой ситуации такой же, как и при оформлении ДТП через госавтоинспекцию, то есть 400 тысяч рублей. Скажите, а время, которое затрачено будет на оформление, просто в разы меньше.
Теперь еще, что за разница в суммах выплаты по европротоколу, вот это вот как раз то, о чем вы говорили насчет разногласий, когда есть фото и разногласия 200, если нет фото, нет разногласий 100, если бумажный европротокол и есть разногласия тоже 100, вот как это все можно объяснить? И главное, Дмитрий 897 пишет, но ведь если есть разногласия, все равно без ГИБДД не обойтись.
Вот смотрите, Дмитрию отвечаем еще раз. На сегодняшний момент даже при наличии разногласий вы можете оформить так называемый европротокол, на самом деле это называется извещение о ДТП, и получить страховое возмещение в пределах 200 тысяч рублей. Если разногласия нет, вы оформляете электронный европротокол через специальное приложение либо через госуслуги авто, и ваш лимит ответственности страховой компании, точнее, будет 400 тысяч рублей. Поэтому надо этим пользоваться. Ну, еще раз повторюсь, если все-таки есть разногласия, я не советовал бы оформлять ДТП через европротокол, а всегда обращаться в госавтоинспекцию.
А кто решит, что я виноват или не виноват? Это вот Дмитрий продолжает задавать вопросы, если мы ГИБДД не вызываем.
В этой ситуации, если оба участника указывают, что они не виноваты, страховая компания по умолчанию принимает, что так, вина обоих участников предполагается. То есть вина 50 на 50.
Ага. Насколько прав 47-й, который пишет, что если в ДТП 3 и более участников, то европротокол не работает?
Да, у нас европротокол оформляется для двух транспортных средств.
Итак, возвращаясь к инициативам депутатов, было 100, стало 200, а теперь они говорят, уже 300 надо сделать. Вы согласны, надо или надо подождать?
Я считаю, что в этом направлении, когда есть разногласия, это никакого смысла не имеет, потому что такие ДТП, я еще раз советую, оформлять гражданам через госавтоинспекцию. Потому что в этой ситуации лимит ответственности страховой компании будет 400 тысяч рублей. Поэтому я считаю, инициатива не соответствует тем проблемам, которые существуют в области ОСАГО. Надо решать другие животрепещущие проблемы, а не увеличивать регулярно лимит ответственности в той области, которая не вызывает каких-либо нареканий у граждан.
Ну и уже несколько человек пишут вот о чем. Там ведь максимальные выплаты по европротоколу, если передаются данные о ДТП через приложение. А если не работает интернет?
Ну, я же вам про это и говорю, что 400 тысяч только через электронный европротокол. Если не работает интернет, вызываем сотрудников.
Тогда вызываем сотрудников. А? Я говорю, если нет интернета, значит вызываем сотрудников.
Сотрудников, да.
Спасибо. Автоюрист Лев Воропаев был с нами на прямой связи. Итак, напомню, депутаты Государственной Думы предлагают законопроект о повышении максимальной выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей. Авторы законопроекта – представители фракции «Новые люди». Они предлагают внести изменения в статью 11.1 Федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Предлагается увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сейчас 16.49. Еще одна тема для обсуждения. Это сообщение о том, что спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляционный иск Федерации настольного тенниса России к Европейскому союзу настольного тенниса. В решении говорится, что отстранение российских и белорусских спортсменов в 2022 году нарушало принципы политического нейтралитета, закрепленного как в уставе Европейского союза настольного тенниса, так и в Олимпийской хартии. Уточняется, что постановление, в котором суд встал на сторону российских атлетов, распространяется только на настольный теннис, однако может стать прецедентом для аналогичных решений в других видах спорта. Насколько близки подобного рода прецеденты, насколько действительно это какая-то неожиданная, может быть, революционная формулировка для спортивного суда, это мы и хотели бы обсудить. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, вы, соответственно, можете писать на номер +7 925 48 94,8, либо через Telegram. Пользователю говорит МСК-бот. Значит, нам Вот тут параллельно еще люди пишут по поводу того, что творится на московских дорогах. Напомню, что есть проблемы. Мягко говоря, потому что по пятницам чуть раньше, чем обычно, наступает вечерний час пик. 6 баллов, так оценивается ситуация. Кто-то из наших слушателей, вот 630-й, ТТК внешний перед Лефортовским еле едет, ремонт в правом ряду, Яндекс оптимистично молчит, утверждает 630-й. Заходим, соответственно, смотрим, что там происходит, и видим, что ровно это и показывает система от Калитников, то есть еще до пересечения с Нижегородской улицей. Действительно, при движении в сторону Лефортовского тоннеля существенная пробка. Навстречу, прямо в Лефортовском тоннеле, кстати сказать, тоже довольно протяженная пробка, в которую вы попадаете еще до пересечения с Бакунинской улицей. Возвращаемся к истории с спортивным арбитражным судом. Сергей Алексеев, председатель комиссии по спортивному праву в Ассоциации юристов России. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти формулировки суда по поводу настольного тенниса, что они значат?
Это очень хорошие формулировки, соответствуют принципам и Олимпийской хартии, и ряду резолюций даже Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в спорте запрещена дискриминация, в том числе дискриминация по национальному признаку и признаку принадлежности к государству. Соответственно, суд это признал, установил, и то, что происходит дискриминация в отношении российских спортсменов, это... грубое нарушение и массовое нарушение прав человека. И, кстати, вплоть до того, что в Европе за дискриминацию предусмотрена и уголовная ответственность.
Так, теперь скажите, когда это решение принято? Мы не преувеличиваем его значение, когда говорим, а за ним, может быть, пойдут другие решения в других, соответственно, федерациях в том же суде?
Дело в том, что международный спортивный арбитраж не предусматривает применение прецедентного права, но вместе с тем при разрешении аналогичных споров КАС, международный спортивный арбитраж, естественно, учитывает и серьезно учитывает свою же практику по аналогичным предыдущим делам. И поэтому вот этот прорыв, будем так говорить, благодаря такой довольно активной наступательной юридической позиции российского спорта, может дать вот плоды в следующих аналогичных делах, будем надеяться. Но здесь речь идет только о полном запрете участия российских спортсменов. И при этом КАС признал избыточным такую меру карательную ответственности, но при этом он как бы считает, что в нейтральном статусе вот такая санкция, она правомерна. Хотя это тоже большой вопрос, поскольку это противоречит и всеобщей декларации прав человека, статье 15 «Право каждого на гражданство», и Международному пакту о гражданских и политических правах, где провозглашено право каждого на самоидентификацию, самоопределение. Но вот этот вот эпизод такой довольно серьезный для развития такого правильного развития, правомерного, дальнейшей судебной практики на эту тему.
Подождите, давайте тогда вернемся к настольному теннису. Ну вот, в этом случае запрет на участие в международных турнирах признали дискриминацией. И что с этим признанием можно сделать? Вот в настольном теннисе конкретно.
Вот она конкретно, Международный союз в результате, в конечном счете, принял решение о возможности допуска российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. То есть это без флага, без гимна, без государственной атрибутики и с многочисленными ограничениями, а также со сложным отбором, так сказать, на усмотрение некой комиссии.
Но подождите, значит, и так признали, что была дискриминация, но наличие дискриминации в прошлом никаких преференций, что называется, не дает, и за это теперь никто не ответит, получается?
Что касается дискриминации, она и можно ее рассматривать, как и вообще злоупотребление полномочиями, нарушение прав человека. И если идти дальше, то здесь вопросы и уголовной ответственности возможно поставить соответствующих должностных лиц, кто принимал участие в данных решениях. И несмотря на то, что Россия вышла из ЕСПЧ и из Конвенции о правах человека, вместе с тем, если права российских граждан нарушаются на территории соответствующего европейского государства, которое эту конвенцию признает и применяет, соответственно, вот где эти федерации находятся, в Швейцарии и в других странах, то можно и в ЕСПЧ обращаться по статье 14 Международной конвенции Европейской о защите прав человека о запрете дискриминации. То есть это мощный такой шаг на пути вот восстановления прав, я думаю, что в целом российских спортсменов. Но говорить о прецеденте невозможно, потому что это только вот как положительная практика аналогичная, которая должна будет учитываться на перспективу тем же судом, по крайней мере.
Но подождите, означает ли решение по Федерации настольного тенниса своего рода, что это руководство по дальнейшим действиям другим российским федерациям? Надо идти в суд, нет?
Да, если полностью не допускают федерацию, значит, к соревнованиям, к международным, то это и, во-первых, грубейшая дискриминация, это и нарушение права на труд спортсменов, это и недобросовестная конкуренция в спорте, и нарушение права на занятия спортом, и равноправный доступ к участию в соревнованиях, имущественные права, имиджевые спортсменов нарушаются. Поэтому, конечно же, при полном табу и запрете можно и нужно обращаться в международный спортивный арбитраж на основе вот уже аналогичного решения по аналогичному делу.
Смотрите, вопрос 724-й, по-моему. А вот у вас есть объяснение, а почему вдруг принято это решение? Ну ведь не первый год уже ситуации.
Вы знаете, вода камень точит, и решения принимают арбитры, но это тоже люди, которые находятся в информационном поле, да, они декларацию там и за отсутствие конфликта интересов все подписывают, независимость и прочее. Но довольно упрямые есть нормы о запрете дискриминации, запрете вмешательства политики в спорт и нарушении автономии спорта, автономии независимости международных спортивных организаций и других канонов, которые, по сути дела, вот те чиновники и те представители, которые такие решения принимают, они сами нарушают те принципы, которые для них установлены и в Олимпийской хартии, и в уставах международных федераций соответствующих, и во многих международных конвенциях.
Так, еще наши слушатели много пишут, на самом деле, спасибо всем, что-то попытаюсь зачитать, как вопрос для Сергея Алексеева. Вот Павел говорит, значит, сейчас я найду это сообщение. Да, значит, Павел говорит, если суд решил, вот к вопросу о том, что все должны идти теперь, соответственно, в суд, и отдельно каждая федерация добиваться правды. Павел говорит, но если суд решил, что в одном виде спорта дискриминация политическая была, как ее не может быть в остальном?
Она была, но решения, вот те, которые состоялись до этого по аналогичным делам, они были политические, а не юридические, они были предвзяты. Но дается всего лишь 30 дней на обжалование этих решений, и эти сроки уже истекли. Поэтому мы можем говорить только о перспективе, о тех делах, которые необходимо, значит, формировать позицию и направлять в международный спортивный арбитраж по другим видам спорта, где полное отстранение происходит, несмотря на рекомендацию 23-го года Международного олимпийского комитета федерациям в нейтральном статусе допускать и российских, и белорусских спортсменов. Тем не менее, в некоторых федерациях до сих пор полный запрет. И это грубейшее нарушение, которое посредством КАС можно обжаловать и вот добиваться таких справедливых и объективных решений для российских спортсменов.
Спасибо. Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов Сергей Алексеев был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем решение спортивного арбитражного суда, который удовлетворил апелляционный иск Федерации настольного тенниса России к Европейскому союзу настольного тенниса. Ваши сообщения читаем. Виталий говорит, а Роднина недавно сказала, что нечего на Западе соревноваться, а мы туда все равно бьемся. Деньги и нервы тратим. Почему настольный теннис не может с Эритреей соревноваться? У них санкций нет. 724-й не понимает, заслуга ли это Дегтярева. Еще пишут по поводу предыдущих тем. Давайте еще раз напомним, что максимальные выплаты по Европротоколу, это тема, которую мы до этого обсуждали, действительно одинаковы сейчас по всей стране, в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Особенности Европротокола-то таковы, что он доступен тогда, когда в ДТП участвуют только два автомобиля, у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО, у водителей нет разногласий по обстоятельствам ДТП, разногласия допускаются только при европротоколе с расчетом на 200 тысяч рублей, ну и важно, чтобы оба водителя были готовы оформить европротокол. Прямо сейчас новости.